будете снимать? Это у нас, так сказать, живая...
Сегодня
да. Живая студия, так сказать. Всем добрый вечер. У нас недельная глава Баалутха. И несколько мыслей по недельной главе. Ну, самый известный еврейский символ, некоторые думают, что это Маген Давид. Но, как мы с вами знаем, Маген Давид стал вообще еврейским символом только в Средневековье, относительно недавно. А вот если мы с вами посмотрим на самый известный и самый древний еврейский символ, это Минора. И недельная глава начинается, собственно, это название недельной главы, Баалутха, буквально, когда ты будешь поднимать. Имеется в виду это обращение к священнику, к Аарону, который должен будет зажигать Минору в храме. И вообще нужно было бы сказать, так обычно переводят на английский, на русский, когда ты будешь зажигать Минору. Но буквально слово Баалутха означает алия на иврите, это подъем. Когда ты будешь поднимать. Отсюда очень интересная идея. Некоторые комментаторы об этом говорят, обращают на это внимание наше. Рав Шимшон фон Гирш. Очень интересный комментатор, который жил в Германии в 19 веке. И жил в интересное время, время как раз, когда движение реформизма стало уже очень сильным. Рав Шимшон фон Гирш, когда он приехал во Франкфурт, который еще за 20-30 лет до этого был городом, где было огромное количество религиозных евреев, возглавил общину, в которой, ну, буквально с трудом было 10, с трудом был миньян, скажем так, очень небольшую общину. Ну, и за несколько десятков лет своей деятельности ему удалось эту общину возродить. При этом, как мы знаем, он считается основоположником такого движения, которое сегодня принято называть неоортодоксия. Современный подход к иудаизму, при этом традиционный подход к иудаизму. Мы знаем, что он писал в основном по-немецки. Мы знаем, что в его общине на бар-мицву часто дарили классиков немецкой литературы, там Гёте, Гейне и так далее. Да? При этом это был человек широко очень образованный, в том числе и в светских предметах, и при этом был человек, который был, в общем-то, традиционалистом. Реформисты изначально подумали, что это один из наших, но когда послушали, о чем он говорит, поняли, что нет. Так вот, Рав Шимшон фон Гирш написал очень интересный комментарий на Тору. Его комментарий на Тору — это, конечно, комментарий, который дает какие-то практические уроки нам сегодня. И вот что он пишет здесь, на это место. Он говорит очень интересную вещь. Вот кто такой Коэн? Коэн — это учитель. Коэн — это каждый из нас. В жизни каждого из нас есть ситуация, где мы учителя. Кто-то в своей профессии учитель, кто-то по отношению к своим детям, кто-то по отношению к тем, на кого он может оказать влияние. Каким образом учитель должен вести себя по отношению к ученику? И он говорит, что есть очень часто распространенная ошибка, когда пытаются, так сказать, в голову ученика или того, кого пытаются чему-то научить, вбить какие-то определенные знания. Таким некоторым элементом насилия. Говорит Рав Гирш, этого делать ни в коем случае не нужно. Задача учителя, подобно задаче Коэна здесь, состоит в том, что он должен поднять то пламя, которое выйдет... А откуда оно выходит? Оно выходит из, получается, того масла, которое есть в каждом из нас. Из того света внутреннего, которое есть в каждом из нас. Задача учителя – это пробудить в ученике. А после того, как это пробудил, и он увидел, что пламя уже горит само по себе, его миссия, в принципе, закончена. Дальше этот ученик встал на ноги. Дальше он в состоянии сам что-то сделать. И учитель в этой ситуации уже не нужен. Это хорошо, это правильно. Это относится, конечно, к родителям. Мы знаем, что часто бывает такая проблема, когда родители никак не могут уже своих взрослых детей оставить. Да, и получается вот такой инфантилизм. И во многом вина родителей в этом, что они как бы вот, они продолжают своего ребенка пестовать и не могут никак его, так сказать, оставить, да. То есть тут тоже такой момент интересный. Но мне кажется, еще более интересный момент здесь в том, что действительно мы это очень видим часто, не только в образовании, в воспитании мы очень часто это видим тоже. Это приводит, наверное, к немалому количеству травм, когда родитель или учитель пытается навязать свою волю. Вот так правильно. Вот так должно быть. И Рав Шимшон фон Гирш говорит, что, в общем, во многом противоположная вещь, что задача хорошего учителя, задача, наверное, родителя тоже состоит в том, что нужно дать этому пламени подняться. И, ну, мы видим, что сам Рав Гирш очень в этом преуспел, у него действительно был колоссальный успех. Кстати говоря, вот здесь, на полке, стоит английский перевод, интересно, что на иврит никогда это не перевели, полного собрания сочинений Рав Гирша. В оригинале по-немецки «Gesammelte Schriften», 8 томов. Седьмой том целиком посвящен еврейскому образованию. Я хочу сказать, вот каждому из вас, у кого есть семья, кто родитель, или кто собирается им стать, я вам очень рекомендую почитать. Там интереснейшие вещи. Вообще, там очень интересная вещь у Рав Гирша есть. поразительно то, что, вот, например, его комментарий на Тору, переведенный на русский язык, он не полностью переведен, но он неплохо был переведен. Читаешь, ты видишь, что это очень актуальные для нас вещи сегодня. Он писал это 150 лет назад. 150 лет прошло, во многом проблематика осталась актуальной для нас. Минора, как мы сказали, это самый традиционный, самый известный нам еврейский символ. Есть много очень красивых объяснений того, что собой минора символизирует, и что она означает. Во-первых, минора была сделана, как мы знаем, целиком из чистого золота. Золото – это драгоценный металл. То, что минора сделана целиком из одного материала, это некий символ, наверное, того, что по-английски называется словом integrity, которое труднопереводимое слово, да? На иврите это можно перевести как шлемут, некая цельность, некая такая цельность. И, кстати говоря, есть очень красивый комментарий Рабейну Бахья, который жил где-то примерно в 10 веке, еще до Рамбама он жил, и хорошо был знаком, видимо, с греческой философией, с идеей шести муз. Есть шесть муз, которые символизируют в греческом мире, в греческом понимании, шесть разных областей знания. И дает такой комментарий Рабейну Бахья, очень интересный комментарий, вполне в стиле как раз традиции, в том числе и Рав Гирша, традиции всех тех, кто говорят о том, что все знания, которые мы в этом мире получаем, не только знания Торы, не только знания религиозной традиции еврейской, а вообще все знания, которые мы получаем в этом мире. Математика, физика, точные науки, гуманитарная область знания, поэзия. Мы знаем, что в понимании греков то, что сегодня мы разделяем на точные науки и гуманитарные, они все включались в это понятие муз. Там были и музы, связанные с астрономией, ну, по сегодняшнему пониманию точные науки, и музы, связанные там с танцем там, и так далее, да? Так вот, он говорит интересную вещь, говорит Рабейну Бахья. Сказано, что, довольно непонятная фраза здесь, что все эти светильники должны быть обращены к центральной свече. Что это означает? Что все светильники, мы знаем, что минора была семисвечником в храме, да? Центральная, если хотите, ствол, центральная свеча, и остальные свечи обращены к ней. Говорит Рабейну Бахья очень интересную вещь. Он говорит, что остальные свечи – это те самые шесть муз. Это то знание, которое мы получаем из мира, когда мы учим любые предметы, которые принято считать светскими. Это могут быть гуманитарные науки, это могут быть науки точные. Любое знание, которое мы получаем из этого мира, должно быть обращено к центральной свече. А что это за центральная свеча? Это свеча Торы, знание Всевышнего. В каком-то смысле любое знание, которое мы получаем, тоже связывает нас со Всевышним. Но это требует определенного намерения для нас. Об этом говорит царь Соломон, очень красиво это приводит Рабейну Бахья. «Бехоль драхеха даэу» – «познай его на всех своих путях». Познай Всевышнего на всех своих путях. То есть, неважно, чем бы ты ни занимался, ты можешь заниматься любой профессией, любой областью знания. В принципе, твоя работа, твоя деятельность, она тоже может тебя связывать со Всевышним. Более того, даже сама твоя профессиональная деятельность может быть частью служения Всевышнего. По этому поводу я очень люблю приводить красивую историю. Правда, она взята не из нашей традиции, но она очень близка вот этой идее. История-то взята из христианской традиции, но она очень хорошо отражает вот эту идею о том, что люди могут делать, казалось бы, одно и то же действие. Совершать один и тот же поступок, делать одну и ту же вещь, заниматься одной и той же деятельностью. Но делают они это очень по-разному, потому что у них, вот как мы говорим, намерение, кавана, их понимание того, что они делают, совершенно разное. Они находятся в разных мирах. История такая, история про трех каменщиков. Я, наверное, его рассказывал уже не один раз, но я очень эту историю люблю. И проходит человек и видит каменщиков. Подходит к первому и спрашивает, чем ты занимаешься? И он смотрит на него так недобро и говорит, посмотри на эти руки, я работаю 16 часов. Я еще молодой человек, я уже здесь состарился на этой работе. Я умру в этой нищете, и в этом, так сказать, я пытаюсь с колоссальным трудом горбачусь тут, понимаешь, что-то, так сказать, себе добыть, какие-то крохи. Он сказал ему спасибо, пошел дальше. Увидел второго каменщика. Он смотрит на него и говорит, отвечая на тот же вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит ему, я зарабатываю для своей, так сказать, семьи, зарабатываю на жизнь. Он поблагодарил его, обращается к третьему. А третий смотрит на него, улыбается и говорит, я строю собор, это будет дом Бога, это будет самым прекрасным зданием на земле. Ну, люди занимаются одной и той же работой. Идея, она, кстати, есть, конечно, у нас в еврейской традиции, идея о том, что кавана самое главное, намерение, как мы знаем, да, самое главное в том действии, которое мы совершаем. И, в принципе, любое действие может быть служением Всевышнему. Кстати, есть это и на Востоке, это называется карма-йога, когда человек, занимаясь какой-то определенной деятельностью, превращает это в служение Всевышнему. То есть то, чем он занимается, становится служением Творцу. Как бы эта идея, она знакома всем тем, кто пытается прийти к Богу из разных, так сказать, религиозных традиций, но идея абсолютно правильная, идея верная. И здесь Рабейну Бахе эту идею дополняет очень красивым образом миноры. Вот это, я бы сказал, уже уникальное еврейское понимание, что мы знаем в христианстве, например, Богу Богова, Кесарю Кесареву. Да, то есть, условно говоря, как христиане понимают. Ты живешь в этом мире, ты занимаешься своей обычной деятельностью. Раз в неделю ты приходишь к Богу, там, в церковь, там, что-то там, ты исполняешь какие-то религиозные обряды и традиции, это вполне достаточно. Богу Богова, Кесарю Кесареву. Есть такое разделение. У нас этого разделения принципиально нет. И поэтому в этом, так сказать, идея миноры. Идея миноры состоит в том, что неважно, чем бы ты в этой жизни ни занимался, это не та область, которая как-то оторвана от сугубо религиозных вещей. Наоборот. Мудрецы Талмуда говорили нам о том, что человек, который зарабатывает себе на жизнь достойным образом, исполняет большую заповедь. Если он помогает, так сказать, своей семье, это заповедь. В этом есть даже заповедь еще более глубокого смысла. Мы знаем, что мир устроен таким образом, что Всевышний не хотел, чтобы этот мир был пустым, он хотел, чтобы он развивался. И отсюда очень красивая идея о том, что любая вещь, которая способствует нашему прогрессу, нашему продвижению вперед, какой-нибудь ученый чем-то занимается, какой-то работой, которая помогает обществу, любой из нас занимается полезной деятельностью. И вот эта полезная деятельность, которой мы занимаемся, на самом деле продвигает человечество вперед. Просто мы об этом обычно не задумываемся, да? Но если мы на секунду об этом задумались, получается, что наша обычная, совершенно простая повседневная деятельность становится в прямом смысле слова служением Всевышнему. Об этом хорошо очень сказал Рав Зоненфельд, который в начале 20 века в земле Израиля, мы знаем, был довольно большой конфликт между сионистами, которые в большинстве своем были светскими, и которые массовая миграция которых началась с земли Израиля в начале 20 века. Несколько волн было, как мы знаем, да? И теми евреями, которые представляли так называемый старый Ешув. Это в основе своей были люди очень религиозные. И они сионизм и сионистское движение не приняли, в основном потому, что сионисты были людьми светскими, и в их понимании были вообще очень далеки от еврейских идеалов. Да? И Рав Зоненфельд, который был главой старого Ешува, который был таким ярым антисионистом, казалось бы, тем не менее сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, что если бы эти люди делали все то же самое, что они делают, на секунду задумались о том, что они исполняют величайшую заповедь, заселять землю Израиля. Ну, для светских людей понятие заповеди, для светских сионистов, многие из них были социалистами, понятие заповеди как таковой, в общем, не очень фигурировало в их жизни, да? Но, то есть, мы видим, что Рав Зоненфельд, по сути, казалось бы, будучи таким вот себе абсолютным антисионистом, в общем, во многом его проблема была не с тем, что они делают, а с тем, что в его понимании намерение не было доведено вот до того высокого уровня, где это становится по-настоящему заповедью. Это интересно. Окей, это я вспомнил про минору. И на самом деле мне хотелось тут вспомнить еще одну очень интересную вещь, которая тоже связана, может быть, с нашим намерением или связана с нашим восприятием жизни. И это то, о чем я изначально хотел поговорить, но подумал, что если мы будем говорить только об этом, то как-то будет это немножко мрачно. Значит, евреи начали жаловаться. Ничего нового, да? Евреи начали жаловаться. Казалось бы, да. Что удивительного, да? Евреи начали жаловаться. Но мы видим, что евреи здесь жалуются и вспоминают, не просто жалуются, а вспоминают, как хорошо было в Египте. Причем мы знаем, что в Египте они были рабами. Вот это парадоксальное место, конечно. То есть они вспоминают, как в Египте было хорошо, и им надоело уже есть эту ману. Мана, она абсолютно на один вкус, хотя нам Талмуд и наши мудрецы говорят, что мана могла принимать абсолютно любой вкус. Но, видимо, мешал тот факт, что текстура оставалась той же самой. То есть, условно говоря, это как вот, не знаю, где-нибудь в космосе космонавты там дают тюбики с разными видами вкусовых ощущений. Но еда-то все равно в тюбике, а нам хочется мяса. Дайте нам мясо, чтобы мы почувствовали на зубах вот это мясо. И, кстати, есть одно очень интересное объяснение, который тоже этот парадокс немножко развивает, что мана, вообще говоря, была едой, это вообще идеал современного здорового питания. Еда, которая полностью переваривалась. Полностью абсолютно переваривалась. То есть, извините за подробности, абсолютно не было никакой необходимости идти в туалет. Еда полностью переваривалась. И вот это вызывало самое большое, как не парадоксально, самое большое отторжение и неприятие. Что это же за еда такая? Едим мы, так сказать, и где оно?
Не по-человечески.
Да? Это. Что это? Да? И вот это интересный момент, да? Мне кажется, это очень интересный момент, правда? И противоположная позиция это как раз то, что мы должны почувствовать вот эту тяжесть еды, которую мы едим, вот это ощущение физическое, что я что-то съел, что-то настоящее съел. И тут есть одно ключевое слово. В этой истории есть одно ключевое слово, которое, я считаю, прямо отсылает нас к нашему замечательному образу советского человека, Homo Sovieticus, который я так люблю. Который я знаю, что и во мне живет, ну и в каждом из нас живет, на самом деле. Неважно, сколько лет мы уехали из Советского Союза, как сказано по этому поводу, как сказал один мудрый еврей, Ахадаам, можно еврея вывести из Египта, но Египет из еврея вывести очень тяжело. Так вот, совок из нас вывести достаточно тяжело. Так вот, здесь мы видим этот совок, вот буквально прямо здесь в тексте. Да? Казалось бы, эти люди, которые были поколением выходцев из Египта, про Советский Союз знать ничего не знали. Но не случайно Египет и СССР имеют одинаковую гематрию. То есть, видимо, есть похожие вещи. Так вот, что они говорят? Они вспоминают, что они все это ели там. И какое ключевое слово? Хинам. Бесплатно. Понимаете? Они все это ели абсолютно бесплатно. Задарма. Да? Да? На шару. Они это ели абсолютно, так сказать, безвозмездно, то есть даром. И вот это ключевое слово. Вот я вспоминаю вот эту нашу любовь к халяве. Это поразительная вот эта вещь, да? И когда об этом задумываешься, начинаешь понимать, что в принципе вот это и есть вот та самая рабская штука, которая сидит. Потому что, как объясняют комментаторы, очень интересно. Что означает бесплатно? Раши говорит, бесплатно означает хинам мина мицвот. То есть это не требовало никаких заповедей, не требовало никаких усилий с их стороны. Так сказать, не было никакой необходимости какого-то духовного труда или духовного усилия для того, чтобы получать вот эту пищу. Они, по большому счету, работали достаточно тяжело, они были рабами. Но в определенное время, как всегда, мы знаем, что в тюрьме в это время, как мы помним, да, завтрак, обед или ужин, соответственно, их кормили. Может быть, похлебка была не самой вкусной, но зато регулярно, четко и абсолютно бесплатно, да, их кормили. И осталось только теплые воспоминания. Вот я помню тоже, знаете, после Советского Союза, когда уже все это рухнуло, все это закончилось. Я помню в 90-е годы люди, которые приезжали. Ну, я жил в Израиле. Часто вспоминалось почему-то людям что-то очень хорошее. Ну, это нормально, свойство человеческой памяти, мы помним хорошие вещи. Это нормально, это правильно. Но все эти пустые полки магазинов, все это отсутствие ассортимента, мягко говоря, да, это как-то забывалось. Но вспоминалось, что какое было в России вкусное мороженое. Да? Или какие там были какие-то продукты. Вот эти вещи. Вот это напоминает, кстати, очень то, что здесь, да? Какая была в Египте рыба? Вы таки себе не представляете! Какая в Египте была божественно вкусная рыбка! Ну, не представить! Да? И вот это тот самый раб. Тот самый Египет, который в нас сидит. Это поразительно. И вот что интересно. Интересно, что это поколение, несмотря на все эти чудеса, которые оно увидит, и несмотря на все эти многочисленные, так сказать, перипетии жизни в пустыне, которые оно пройдет, оно в итоге в пустыне останется. Оно так и не сможет выйти. Прямо как Ахадам сказал, да, что, так сказать, из Египта-то они вышли, но Египет из них не вышел полностью. И Эвенезер дает очень интересное объяснение этому. Эвенезер говорит, что вот эта задача вывести человека из рабства, она оказалась этому поколению не под силу. Поэтому я, когда читал вот эту главу, я как-то вспомнил о нашем поколении, честно говоря, в том числе и себе. И я думаю, что это урок вообще в каком-то смысле всем, абсолютно всем. Потому что рабство – это не только желание халявы, рабство – это также желание не брать на себя ответственность. Как говорит Талмуд, «Авда бэвкера нихалей» – «рабу хорошо, когда все ничейное». Есть эвкер. Эвкер – это такое состояние, когда либо в отношении имущества ничейное, никому ничего не принадлежит, да, либо в данном случае в более широком понятии, когда есть такой какой-то вот… Никто ни за что не отвечает. Условно говоря, мне сказали, чем заниматься, мое дело, так сказать, маленькое. Меня не беспокоит абсолютно ничего. Вот я занимаюсь своей маленькой работой, и мне совершенно все равно, что там дальше произойдет. Вот это, кстати, еще один аспект рабства, который имеет отношение к тому, что происходит вообще глобально в мире. Вот если мы посмотрим на историю даже того же Холокоста, той же катастрофы, парадоксальным образом, конечно, есть страшное зло. Там, нацизм. Люди, которые были пособниками нацизма. Но я вот не помню, кто об этом говорил. Возможно, это есть у Ханны Арендт, которая написала очень интересную книгу по поводу... Она была на следственном процессе Эйхмана. И она была поражена тем, что Эйхман, который, казалось бы, был таким злодеем, был абсолютно обычным, банальным человеком. Он просто исполнял свою работу. То есть, его понимание, он просто... То есть, человек, который был архитектором уничтожения 6 миллионов евреев, окончательного решения еврейского вопроса. Он не был антисемитом в обычном, банальном понимании этого слова. По крайней мере, так вытекает из того, что написала Ханна Арендт. Ее за это, кстати, многие не погладили по головке, многие не согласились с ее диагнозом, но она говорит, что зло иногда бывает просто обычной бюрократической машиной, ничего личного. То есть просто человек занимался своим маленьким делом, ему в голову не приходило там какие-то большие. И он в каком-то смысле с удовольствием, как вот некоторые бюрократы, люди, которые любят цифры, люди, которые любят, вот им дали какую-то работу, вот они ее исполняют. Вот он этой работой занимался в каком-то смысле даже с удовольствием. Другой аспект, другая часть этой, вот этого же самого вопроса, это когда у нас есть то, что мы, наверное, назовем словом безразличие. Это когда, я не знаю, возьмите даже ситуацию, которая сейчас происходит. И большое количество людей во время вот этой военной кампании России и Украины, они очень неплохие, нормальные абсолютно люди, но когда их спрашивают, что они по этому поводу думают, они говорят, а нам не нужно по этому поводу думать. Это не наше дело, нас это не касается. Это, так сказать, пусть думают вот там наверху, пусть они решают, пусть они принимают решение. В каком-то смысле это позиция, которая была, конечно, во времена Холокоста, очень большого количества людей. Она могла повлиять на очень-очень многое. Я вам приведу банальный пример, где это было не так. Мы знаем, что в Дании все евреи были спасены. И там было несколько факторов. Один из факторов спасения евреев был личный пример короля, кстати говоря, который, как мы знаем, вышел, когда евреев загнали, как это обычно бывает, в резервацию, вышел с этой своей звездой.
Это легенда.
Возможно, это легенда, возможно, это правда. Но то, что евреи Дании спасены, это 100% верно. Значит, возможно, легенда. Но то, что точно верно, что архивы с данными евреев в Дании были уничтожены, когда нацисты попытались, так сказать, всю эту информацию установить, информации это не было. Кто это сделал?
Он считал их своими subjects.
Кто это сделал в Дании? Мы не знаем точно, кто это сделал, но были какие-то люди, которые это сделали. Их имена нам неизвестны сегодня. Так же, как неизвестны имена рыбаков, которые на этих маленьких лодочках вывезли, если я не ошибаюсь, около 5000 евреев в Дании.
300.
Нет, не 300 тысяч, конечно.
300 тысяч в Дании.
Нет, 300 тысяч не могло быть. Евреев в Дании было всего 5 или 6 тысяч. Нет, никак не 300 тысяч. Вот это точно. Вот это 100%.
Это данные.
Нет, 300 тысяч не могло быть, это можете проверить, я гарантирую. 5 или 6 тысяч, не больше. Но в любом случае, это как бы подвиг людей, которые были, в общем-то, маленькими людьми. Да, обычные, банальные, так сказать. Или пример тоже Болгарии, которую я тоже очень люблю приводить. Болгария, мы знаем, была, в общем-то, сообщником нацистов. Они принимали участие в войне на стороне Германии. Да, я там, ладно, была нейтральной страной, ее там захватили. А Болгария принимала участие в войне на стороне Германии. И тем не менее, когда в Болгарии, потребовали определенные квоты. Вот в Болгарии действительно была большая община. Там было что-то порядка, может быть, я не знаю точно, где-то около 70 или 80 тысяч евреев. Надо проверить, я не помню точные цифры, но на порядок больше, чем в Дании. И там была ситуация, при которой стало известно одному из членов парламента о том, что планируется акция. А самым крупным центром еврейским в Болгарии был Пловдив. Значит, ему удалось поднять общественность. И в день, когда должны были евреев, причем официально, конечно, болгарское правительство не говорило, что их везут в Аушвиц. Их куда-то там эвакуировали, что-то там с ними должны были делать, да, то есть... Но на тот момент уже было понятно более-менее. Значит, там был митрополит Болгарии, там были разные представители общественности, были люди из парламента. И митрополит вроде как сказал этим солдатам, которые, болгарским солдатам, что я пойду вместе с этими евреями. Если вы их забираете, вы их арестовываете... Вы должны арестовать меня тоже. Ну и там были представители прессы, там были... Это невозможно было сделать. И в итоге все. В итоге король принял решение, что не будет никаких депортаций, ничего не будет. При этом, к сожалению, в скобках отметим, что Македония, которая была оккупирована Болгарией, македонские евреи все пострадали. И есть совершенно страшный, ну, на самом деле, очень интересный музей в городе Скопье, в котором я был, очень интересный музей. По сути, такая очень грустная история, община, которая практически не осталась, там 200 или 300 человек, там были десятки тысяч евреев. И музей этот начинается с того, что заходишь туда, там абсолютная темнота, и там, видимо, стоят такие датчики, и начинает играть музыка. Вот если ты помнишь музей, в котором мы были в Скопье, значит, начинает играть музыка, и ты слышишь песни на ладино. Это была община сефардских евреев из Испании. Значит, идут песни на ладино. По-моему, шабатные песни, я не помню точно. А заканчивается это очень все трагично вот этими вагонами. Вагонами, железной дороги, понятно, куда их отправят. Тут все понятно как бы без слов. Если будете в Македонии, обязательно пойдите в этот музей. Очень, очень интересный, необычный, очень сильный музей. Так вот, это все к тому, что, казалось бы, да, каждый из нас в каком-то смысле маленький человек. Каждый из нас маленький человек. И, конечно, не всегда, не дай бог, чтобы мы были в такой ситуации, как, не дай бог, чтобы евреям еще пришлось пережить то, что пережило то поколение. Не дай бог. Но я это к тому, что... мне кажется, что каждый из нас так или иначе в своей жизни проходит через большое количество точек выбора. И время, в которое мы сейчас живем, время, мягко говоря, высокой, большой турбулентности. И у меня такое ощущение, что нам придется так или иначе встать еще не раз перед очень серьезными точками выбора за нашу жизнь. И мне хочется только всем нам пожелать, чтобы у нас были силы и желание не быть просто маленьким человеком, который говорит, мое дело, меня это не касается, пусть где-то там решают. Потому что это вот и есть то самое состояние рабства. А быть людьми свободными, которые смогут по-настоящему взять на себя ответственность, когда это будет нужно. И хочется всем нам пожелать, ну, в данном случае это лыхаем на чай, да? Сейчас такое время, уже только чай можно пить, наверное, да? Пожелать всем нам замечательного года, хороших новостей, мира и благословений.